Всем привет! Это подкаст «Так можно». Меня зовут Марина, и сегодня я решила поговорить о трудностях на нашем пути, о том, что они значат для нас. Трудности — это то, что вообще нас объединяет, потому что каждый человек, он в своей жизни постоянно сталкивается с маленькими или большими трудностями, и то, как он их воспринимает, от этого очень многое зависит. И мне хочется самой порассуждать на эту тему, приводить какие-то примеры из жизни. И мне также интересно послушать ваши истории о том, как вы преодолевали какие-то трудности и что за ними скрывалось. То есть когда ты находишься в таком состоянии, что кажется, что уже невозможно двигаться и хочется опустить руки, но ты все равно прикладываешь усилия, что-то делаешь, преодолеваешь их, и потом за ними понимаешь, зачем вообще они были. Вот. Так что если у вас есть такие истории, пишите мне в директ в Инстаграм или на мою почту. Все контакты я оставлю под этим подкастом. Я начала сегодня читать книгу «Ешьте левой рукой». В самом начале книги как раз автор пишет о том, что мы встречаемся в своей жизни с трудностями, и он приводит в пример известных людей, которые сталкивались с какими-то сложностями. Например, писательница Джоан Роулинг, которая написала книгу «Гарри Поттер». Она была в очень сложном положении, когда она вообще начала писать роман. От нее ушел муж. У нее был очень маленький ребенок, ему было около 7 месяцев, было очень мало денег. Была непростая ситуация жизненная. Так или иначе, она написала свой первый роман, и издательства отказывались его печатать. То есть она обратилась в 12 издательств, все они сказали «нет». Только через год небольшое издательство приняло ее рукопись, и то человек, который принял ее рукопись, он не был уверен в том, что она заработает хоть какие-то деньги. И он говорил: иди-ка ты работать на нормальную обычную работу. Но в итоге мы знаем, что роман стал дико популярным, по нему сняли фильмы. И вообще Джоан Роулинг стала первой писательницей-миллиардером. Вот такая история, да, когда у человека были непростые условия, были какие-то трудности на пути, и все-таки она достигла каких-то высот. И в последний раз, говоря про вот эту книгу «Ешьте левой рукой», я хочу прочесть маленький кусочек «Как пережить катастрофу». Примерно 90% людей, столкнувшись с угрозой для жизни, впадают в ступор или начинают паниковать. Но что же помогает оставшимся 10%? Сохранять спокойствие и в итоге находить путь к спасению. Гонсалес исследует эту интереснейшую тему в своей книге «Остаться в живых». По его мнению, людей, способных пережить катастрофу, отличает то, что они мгновенно распознают, уясняют и даже принимают реальное положение вещей. Они очень быстро проходят через стадию отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Существует масса научных данных, которые подтверждают, что ваша жизнестойкость и способность преодолеть тяжкое испытание во многом зависит от того, насколько быстро вы можете принять обстоятельства и начать действовать сообразно им, и не рассуждать о том, что могло бы или должно было бы случиться вместо этого. И далее он уже дает какие-то советы, как быть более стойким, более оптимистичным, позитивно настроенным человеком. И вот читая эти строки, я действительно думаю о том, что со мной происходили какие-то такие, ну, большие трудности. И сейчас пока я не хочу в подробности углубляться, но у меня как раз были такие похожие штуки, как вот стадии, да, когда ты отрицаешь, не знаю, какое-то испытываешь негодование, гнев, ну, такие очень много, на самом деле, спектр эмоций. И я помню то, что в какой-то момент все-таки приходит такое осознание, что окей, вот это сейчас исходные данные, вот это обстоятельства, и мне просто нужно, ну, в них как-то существовать, отталкиваться от них. Все мы по-разному это проживаем, но так или иначе, когда что-то изменяется, так или иначе нам нужно прийти к тому, что у нас поменялись обстоятельства, и нам нужно принять это, и мы живем в рамках этого. Возвращаясь к тому, что каждый день у нас есть какие-то небольшие препятствия, и мы как-то с ними, как-то их преодолеваем или не преодолеваем, я хочу рассказать несколько историй жизни, не только своих. В институте, в котором я училась, по-моему, это был второй курс, это был университет культуры и искусств, и у нас было в группе, вы не поверите, ну, около 100 человек. Это был платный курс. И группа была настолько большая. Ну, конечно же, все 100 человек не ходили, но человек 70-80 изначально было. Группа была настолько большая, что мы существовали такими небольшими группками внутри. Мы... Понятное дело, всех-всех друг друга мы не знали. И, в принципе, если в целом так посмотреть, то мы были разрознены. Разрозненное такое было существование в плане как группа в целом. Да, были маленькие группки, кто-то вдвоем общался, кто-то большими компаниями. И вот однажды объявили о том, что будет КВН, и каким-то образом набралась наша команда. Где-то в ней было 7 или 8 человек. Я помню, как мы с ребятами, которые попали в эту команду от нашей группы, мы встречались после пар, между парами, придумывали идеи, постоянно ржали, репетировали. И я помню, что для меня было так странно, что это университет культуры и искусств, то есть там... В принципе, ну, про творчество, да. Понятно, что там есть какие-то отделения, они связаны напрямую с, там, с культурой, искусством, с творчеством. Но так или иначе, это творческое учреждение образовательное. Просто в театралке, например, в театральной академии, там постоянно все репетируют, там в рекреациях, в коридорах, на лестницах. То есть там постоянно такой, знаете, дух прям пропитанный какой-то такой, не знаю, атмосферой классной. Вот. А у нас все чинно, все ходят строем. И поэтому, когда мы репетировали в каких-то залах, в коридорах, почему-то нас прогоняли. То есть нас просили там... Не шуметь, не танцевать, не петь, ничего такого не делать. Когда мы заходили в пустое помещение, где не было пар, нас тоже приходили, оттуда выгоняли. И это было очень обидно, потому что мы же участвовали в мероприятии, которое проходило в самом институте. Мы не шумели слишком громко, но почему-то было такое вот отношение непонятное. То есть нам словно не давали вот этих условий для того, чтобы делать свое дело. В общем, настал день X, у нас было классное выступление, и мы заняли первое место. Это было очень круто, но не круто было то, что в зале, в котором мы выступали, вот было несколько команд, и у каждой команды была группа поддержки, то есть это были ребята из групп, и они друг за друга болели, а за нас пришло поддержать 2 человека из группы в 100 человек. Это были наши друзья, мальчик с девочкой, вот, но они были скромные, поэтому они там не особо кричали. Вот, и у нас была такая очень маленькая поддержка, то есть практически не было поддержки, но мы победили. И потом на следующий день преподаватель на одной из пар, он объявил о том, что «Ребята, вы такие молодцы, поздравляю вас, вы выиграли этот КВН». А все наши одногруппники, они были вообще не в теме, они не знали, что произошло. И это тоже было так странно. То есть, знаете, когда происходят такие события, обычно, ну, все поддерживают друг друга, как-то сплочаются. Вот. А тут мы... Ну, конечно, кто-то нам что-то там сказал, ну, типа, молодцы, чуваки. Вот. Но это не было таким прям вау, да. Если кто-то смотрел фильм «Форд против Феррари», когда главный герой фактически выигрывает гонку, но по какому-то глупому стечению обстоятельств выигрывает другой человек, и истинный победитель, он такой выходит, как победитель, и видит, что поддерживают не его, а других. Вот, и у нас было тоже такое ощущение, что мы вот победили по-настоящему, но поддержки вот это не ощутили. Несмотря на то, что было трудно репетировать, и за нас никто не болел, мы все равно выиграли, и все равно сдружились с ребятами вот в рамках своей вот этой команды. Мы действительно, у нас было классное очень общение. И, в принципе, вот это время, пока мы сочиняли свое выступление, пока мы готовились... Ну, в общем, это все эмоционально было очень классно. Очень классный был процесс. И поэтому я нисколечки не жалею о том, что это все случилось со мной, и что мы получили для себя такой опыт, пусть и без поддержки наших коллег по цеху. Как я уже говорила в предыдущих подкастах, я обожаю сторителлинг. То есть если брать литературу художественную и сравнивать ее с нонфикшеном, всегда интереснее, всегда больше как-то оседают в уме какие-то истории. По крайней мере, у меня так происходит. И поэтому я в последнее время обращаю внимание на то, как люди рассказывают свои истории там, в Инстаграме, в сторис, в подкастах, где угодно, неважно, просто как вот их истории передаются. И я заметила, что когда у человека есть какое-то препятствие в жизни, какие-то преграды, возможно, несколько, и если он умеет интересно их передавать, то за этим интересно следить. Вот так есть одна девушка, Мила. Я за ней слежу и знаю ее заочно еще со времен ЖЖ. И сейчас она свою историю рассказывает в Инстаграме. И также некоторые свои мысли очень интересные она выкладывает в Телеграм, тоже в формате подкаста, очень живого и уютного. У Милы такая история, что она с мужем продает свою квартиру очень долго, старую. И из-за того, что квартира не продается, она не может, они не могут с семьей въехать в новую квартиру. Вот. Там у них действительно очень много препятствий, но одна из таких больших — это вот эта продажа квартиры. И она начала с мужем вместе делать в ней ремонт. То есть в какой-то момент квартира не продавалась, и они решили, что нужно сделать там ремонт. И они показывают в историях, как они утром пекут блинчики со своими дочерьми, днем они работают, муж у нее инструктор йоги, она проводит гештальт-терапии, еще учится и делает кучу вещей. Я вообще не представляю, откуда у нее столько энергии. И вот вечером они делают ремонт, и это тянется какое-то время, потом они заканчивают ремонт, и квартира выглядит очень классно. И я даже не ожидала, что так классно это все будет. И там есть очень много каких-то милых деталей, мелочей. Ну, я вообще очень люблю, когда люди с душой что-то делают и вкладывают туда полностью себя. И вот в этих деталях как раз отражается очень, не знаю, качество человека, хорошие и ценности. В общем, после того, как они завершили этот ремонт, буквально через несколько дней нашелся покупатель. И это так классно. Вот. Я, безусловно, верила, что все закончится хэппи-эндом, но все равно, когда я следила и продолжаю следить за их историей, я, конечно, анализирую, почему такой интерес, потому что есть препятствия и есть вот это преодоление, желание преодолеть, чтобы продвинуться дальше, потому что дальше есть всегда куда расти. Вот. Оставлю ссылку на Инстаграм и Телеграм Милы обязательно под описанием подкаста. Также я задумываюсь о том, что препятствия, они важны в нашей жизни, и они нам даются для чего-то. Не для того, чтобы сесть и говорить: «Да за что мне все это?» Нет, они для чего-то. И как бы это банально ни звучало, они формируют нас, и когда мы преодолеваем их, то мы видим какие-то новые возможности. Я уже рассказывала в Инстаграме, и здесь чуть-чуть поделюсь. В ноябре мы летали в Париж, И нам очень тяжело вообще дался полет, и до полета нам не хотели давать визу, нам приходилось несколько раз всем составом ездить в посольство, которое находится в другом городе, и постоянно какого-то не хватало документа, и честно, я уже думала, что все, мы просто все сгорит в билеты и все, потому что не срасталось. В итоге нам все-таки вот последний реально день, когда это было возможно, нам выдали долгожданные визы, и потом мы полетели в Париж, но у нас была стыковка, то есть пересадка, и стыковка была всего лишь час между самолетами, и я одна с детьми за час бежала через все необходимые контроли, пришлось брать такси и ехать в соседний терминал, потому что вылет был из другого терминала. В общем, когда находишься в такой вот в таких обстоятельствах, то закипает кровь, ты начинаешь делать максимально то, что можешь, вот, либо, конечно, испытывать тоже миллион эмоций. Хочется и плакать, и кричать, и негодовать. Но потом ты оказываешься в самолете, ты летишь, слышишь иностранную речь. Внизу горят огоньки, это безумно красиво. И твое дыхание приходит в норму. И ты уже такой, уже как-то более, как сказать, не так эмоционально уже воспринимаешь то, что с тобой случилось, и даже не верится то, что ты летишь в страну, где снимают замечательные французские фильмы, каждый день пекут вкуснейшие круассаны, делают фотографии, которые хочется повесить к себе на доску желаний, и воспоминания становятся какими-то такими позитивными, классными, и хочется поехать снова. Еще одно сопротивление, с которым я сталкиваюсь, препятствие, но оно скорее во мне. То есть это какое-то такое телесное ощущение, которое как бы говорит «стоп», ну, через которое сложно прорваться. У меня это связано со съемкой. Когда мы снимаем какой-нибудь видеорецепт или видео для стоков, или вот раньше я снимала тоже для стоков фотографии с раскладками, когда стадия, когда идет первая стадия идеи, ты расписываешь идею, придумываешь, как это все будет, тебе кажется, ну, что все просто. И когда ты планируешь, ты воодушевлен, все хорошо. Когда доходит время до дела, до воплощения, тогда я сталкиваюсь со сложностями вот именно как-то физически, потому что я понимаю, например, чтобы сделать какую-то съемку, например, с едой, мне нужно вообще все организовать. От покупки еды до организации детей, что нужно очистить пространство, возможно, привести себя в порядок, если я буду попадать в кадр. Все продумать до мелочей. Обязательно что-нибудь будет непродуманное, что может расстроить. Это требует какой-то такой силы, включенности тотальной, потому что, например, если ты что-то сидишь, обрабатываешь, ты можешь остановиться и передохнуть, ты можешь прокрастинировать, ты можешь выпасть из момента легко, но когда ты что-то создаешь, понятное дело, ты можешь 10 минут передохнуть, но все равно тебе нужно быть в максимальном моменте, максимально включенным, быть максимально креативным и так далее. В общем, это требует таких ресурсов твоих. И иногда бывает так, что мы запланируем какую-то съемку, а потом просто с Ромой встречаемся взглядами и такие: не сегодня, нет, не сегодня. Потому что просто, можно сказать, лень, но там, наверное, что-то такое кроется. Ну да, в общем, лень — это для меня лень — это тоже такое внутреннее препятствие. В общем, так или иначе, когда съемка происходит, я на самом деле всегда, практически всегда чувствую такое удовлетворение, удовлетворенность. Когда мы что-то снимем, что-то создадим свое, мне всегда прям очень хорошо. очень хорошо, и я очень довольна собой и горжусь собой. Даже пускай что-то это будет небольшое, а если большое, так вообще я супер молодец. Но, конечно же, после таких каких-то съемок больших организаций ты устаешь вдвойне. Но оно стоит того, потому что, опять же, вот это ощущение того, что ты выложился, ты что-то создал, ты что-то сделал, ты такой вообще молодец. То есть преграды, они бывают как внешние, да, когда нас, например, не дают нам визу, и там у нас не хватает документов, и нам нужно куда-то туда поехать, сюда поехать, и нам везде говорят «нет, нет, нет». Или когда мы хотим напечатать книгу, а издательство ее не берут. Или когда мы хотим с кем-то познакомиться, да, там с блогером каким-нибудь, а блогер не хочет. Но есть препятствия, которые у нас в голове живут, да, какие-то ограничения. Вчера у нас случился мастер-майнд, который мы провели в Будве. Я впервые побывала на таком вот формате мероприятия. Кто не знает, оно заключается в том, что собирается до 10 участников вместе в одном пространстве, и каждый участник рассказывает очень коротко о себе и говорит какой-то запрос. Ну, например, у него есть какое-то дело, и вот он хочет какого-то развития. Он спрашивает, как ему что-то улучшить. И каждый участник из оставшихся людей дает ему какие-то свои советы, идеи, рассуждает. И все это по таймингу происходит. То есть, например, участник рассказывает свой запрос там 2 минуты, и ему дают обратную связь каждый участник оставшийся там по 3 минуты. Вот. Это очень круто, мне очень понравилось. И такое ощущение, что мозгу дали на вот это время, пока мы там общались, взаимодействовали, такое ощущение было, что мозгу сказали: давай, можно все, выкладывай все, что есть, и тебя просто несет. То есть такой открывается поток, когда можно все говорить и не испытывать вот этих ограничений. Но в жизни у нас в голове возникают ограничения. Например, если рассуждать, да, про какое-то свое дело, ты можешь сказать: вот у меня не получается вот это, потому что, ну, и какую-то причину говоришь. Но если подойти к этому не с той стороны, когда ты объясняешь причину, почему у тебя не получается, а с той стороны, когда ты спрашиваешь, а как я могу сделать по-другому, то есть как я могу это улучшить, ну, по-другому. Опять же, вспоминаю историю Форда, когда он хотел сделать какую-то крутую машину, и он говорит: я хочу сделать такую машину. Ему техники говорят: это невозможно. Его работники говорят: это невозможно. Он говорит: нет, я хочу. Все, трудитесь, делайте. Он приезжает там через какое-то время, они говорят: это невозможно. Он такой: вы ее сделаете. И так несколько раз, и в какой-то момент они изобретают эту машину, там изобретают двигатель, я не знаю что. Вот. Так и с нашими делами, с нашими запросами можно сделать иначе. И, возможно, если вы постоянно упираетесь в стенку, да, в принятии каких-то свежих идей, да, у вас нету, то, возможно, вам нужно тоже попробовать либо сходить на мастер-майнд, или попробовать пообщаться с коучем. Есть, оказывается, индивидуальные сессии, когда ты можешь просто с одним запросом прийти и разобрать его. Но если вы просто останавливаетесь и говорите: у меня это не получается, потому что то-то и то-то, вы и правда как бы останавливаетесь, и тут развитие просто не случится. То есть преграды наступают тогда, когда мы ставим точку в виде оправдания, почему мы не. Подводя итог, я хочу сказать то, что трудности, они постоянно идут рядом. Точнее, они не то, что идут рядом, они постоянно с нами происходят. И в самом деле важно наше отношение, как мы к ним относимся, готовы ли мы преодолевать их, идти дальше. И еще такой интересный момент, как мне кажется, что трудности, они нас возвращают в настоящий момент. То есть не дают нам как сказать, рефлексировать на тему, да, чего-то там прошедшего, уплывать в грезы, да, думая о будущем, о том, как круто мы заживем, да, через 5 лет. То есть они нас возвращают в настоящее, что мы были здесь и сейчас, и как воины, как самураи решали вопросы быстро, если нужно, просили помощи у мира, и мир всегда откликнется, и ничего в этом такого страшного нету. И даже если трудности большие, то они нам даны для чего-то. И для чего вы поймете только, когда вы их преодолеете. Так что я желаю, чтобы в вашей жизни были преграды, которые вам по зубам, которые вы обязательно преодолеете, чтобы вы видели новые возможности, которые прячутся за ними. Спасибо, что послушали этот подкаст. Мы услышимся очень скоро. Всем пока-пока.